Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории естественных научных методов Института археологии Иран Владимир Игоревич Завьялов. Доброе утро.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжим наш металлургический цикл, так бы я его назвал. Мы уже поговорили о том, как обрабатывали бронзу, как возникли эти технологии, потом говорили о возникновении черной металлургии. И вот сегодня мы переносимся к нам сюда, поближе к родине, будем говорить о том, как развивалась металлургия на Руси. И чтобы начать этот разговор, наверное, имеет смысл сначала обсудить, а как, собственно, у нас с ресурсами для этого, для такой металлургии?
Следует сказать, что железо, в отличие от меди, это более широко распространенный металл, и руды встречаются практически повсеместно. Прежде всего, это болотные и луговые руды, то есть железо образовывалось при осаждении атомов железа на каких-то поверхностях. Эти руды встречаются практически везде, правда, не все они пригодны для металлургии того уровня, который существовал в древнерусское время, но, тем не менее, известны многие рудопроявления, которые разрабатывались в древнерусское время и рядом с которыми существовали металлургические комплексы, назовем их так.
Угу. Хорошо. А как вообще возникло? Давайте, наверное, еще чуть раньше, да, начнем, отступим. Что существовало? Есть же, да, классическое, там, каменный век, бронзовый век,
да.
Железный век. Что у нас, как проходил этот переход от каменного века к железному?
Дело в том, что когда славяне приходят на территорию современной России, приходят они все-таки сравнительно поздно. Это можно говорить о 5-6 веке для южных территорий и, вероятно, 7-8 век для севера, а на территорию Московской области славяне вообще попадают где-то во второй половине 9 века. Конечно, в это время процесс получения железа был уже достаточно хорошо освоен. Его знали и финские племена, которые населяли эту территорию до славян. И славяне уже приходят со знанием о железе и знанием способов его получения, и знанием того, где и как искать руды, поэтому это не составляло секрета. Железо в Европе распространяется уже где-то на рубеже 2-1 тысячелетия до новой эры. Может быть, это касается в основном южных районов, Балканы, острова Средиземноморья, но уже в 8 веке до новой эры она хорошо известна в Европе, и в 7-6 веке железо уже начинает распространяться в лесную зону.
При этом, я так понимаю, до распространения железа по этой зоне бронза не очень активно использовалась в нашем регионе?
Нет, на территории Восточной Европы и, в частности, в лесной зоне существовали, конечно, культуры бронзового века, но бронза было немного, потому что медь и металл был привозной в основном. Uh-huh. Здесь на территории Восточной Европы источников меди нет. Uh-huh. И в основном это южноуральские поставки, южноуральские рудники.
Uh-huh. Хорошо. Вот приходят славяны, ну, собственно, до этого здесь живут финно-угры. Какие существовали технологии добычи железа, технологии его обработки?
Технология получения железа, она, в общем-то, единая. Это сыродутный процесс, когда руда в горне не достигает температуры плавления, а при высокой температуре и избыточном углероде железо восстанавливается, то есть происходит химический процесс. А по поводу способов изготовления орудий, у ранних славян она была довольно простой, то есть в основном откодывали предметы из металлургического сырья, из железа, которое получали при сыродутном процессе и так называемой сырцовой стали. То есть во время сыродутного процесса нельзя было, то есть на том уровне нельзя было контролировать этот процесс, и зачастую металлург получал не чистое железо, а неравномерно на углерожную сталь. То, что мы называем сырцовой сталь. Сталь, которая получалась при металлургическом процессе. Вот из этого сырья и отковывали славяне свои орудия. Но уже где-то, наверное, в 7-8 веке это зафиксировано на материалах западнославянского государства Великая Моравия. Применяется такая более сложная технология, как наварка стального лезвия на железную основу. Постепенно эта технология распространяется среди славянских племен, и уже на нашей территории, на территории Восточной Европы, в памятниках 8-10 веков, в славянских памятниках 8-10 веков, встречаются, правда, редко, но встречаются орудия, изготовленные именно по этой технологии.
А вот до того, как пришла эта технология, что это были за предметы, какого они были качества и как они выглядели?
Ну, славянский мир, в общем-то, обладал достаточно широким набором железного инструментария. Это и орудия труда, это и ножи, конечно, различные деревообрабатывающие инструменты, это и оружие, наконечники стрел, наконечники копий. То есть славянский обиход, он был насыщен железом в достаточной мере. Я говорю, конечно, о времени конца первого тысячелетия новой эры. Так что это культуры, в которых было, ну, было железо, было достаточно много железа.
Но там технология простая, в том смысле, в что это равномерное, однообразное, скажем так, вот из
В основном технология простая, стали. Хотя, вот, как я уже сказал, технология наварки присутствовала.
Давайте, да, поподробнее про технологию наварки. Насколько я понимаю, она пришла из кельтского мира к нам оттуда, с запада.
Ну, в основе, да, потому что наиболее ранние предметы, изготовленные по этой технологии, зафиксированы именно на кельтских памятниках. Это где-то третий, второй, может быть, век до новой эры. Но поскольку кельты, поздние кельты, они контактировали с племенами, которые потом выделяются как славянские, то, вероятно, вот эта вот технология, она переходит и к славянским племенам, прежде всего, вот к западным славянам. То, что мы знаем по археометаллографическим анализам. Не надо забывать еще, что славянские племена формировались на периферии римского мира. И римский мир активно использовал окружающие территории для получения металла. Мы знаем очень крупные металлургические центры позднеримского времени. Это и Уманский центр на Украине, это и Свинтокшицкий центр в Польше, которые по объемам производства могли снабжать именно Римскую империю железом.
А то есть это были какие-то такие колонии, что ли, римские, да, которые специально создавались для...
Нет, это были местные племена, которые, видимо, производили железо для Рима. Это очень большие объемы производства, так что для окружающих народов это было чрезмерно большое
производство. А римские технологии вообще как-то заимствовались славянскими?
К сожалению, римские технологии нам практически неизвестны, потому что исследования римского металла, если были, то очень мало, к сожалению.
Именно исследований нет, да?
Да, именно исследований. Хотя мы знаем, что, конечно, римские орудия, они были очень совершенны, но именно технология их изготовления, она практически терра-инкогнито.
А то есть просто потому, что еще руки у исследователя не дошли, да?
Вот археометаллографический анализ. С другой стороны, ну, я не знаю сохранность римских предметов, но то, что вот касается, например, античных железных предметов на нашей территории, я имею в виду греческие города, государства, очень плохая сохранность.
А, ну мы в прошлой программе об этом говорили, что железо хуже сохраняется, чем бронза.
Оно орудие непригодны для металлографического анализа, к сожалению.
Хорошо, вот пришла из кельтского мира вот эта технология наварки. Давайте, собственно, объясним, что это такое, как выглядело орудие, как оно производилось.
Я хочу сказать, что прежде всего я говорю о таких орудиях, как ножи, потому что ножи чаще всего встречаются при археологических раскопках, и при их изготовлении использовали наиболее передовые технологии, потому что это универсальное оружие, орудие, оно нужно всем, оно нужно всегда. И массовое исследование этого орудия дает возможность говорить уже на основе статистики, делать какие-то выводы. И основа технологии наварки состоит в том, что на заготовку железную наваривало стальное лезвие. Тут тоже были разные варианты наварки. Могли наваривать в торец, могли делать косую наварку, но это все в основном это сводится вот к наварке стального лезвия на железную основу.
То есть есть полоса железа, основа тела ножа, которая вот
на
по кромке...
узенькую полоску...
режущую поверхность.
Режущую поверхность. Интересно, что в словаре Даля даже слово «уклад» объясняется как пластинка, которая укладывается на нож. Та же технология наварки, уже, во всяком случае, сведения о ней сохраняются до 19 века, доживает до времен Владимира.
То есть в языке сохранились, да? Хорошо, а какие проблемы технологические возникают? Ну, казалось бы, что сложного? Взять один кусок железа, приварить туда кусок стали?
Прежде всего в том, что в сварке двух разных материалов, поскольку железо и сталь нужно нагревать до разных температур. То есть там очень узкий температурный режим, при котором происходит сварка. Если его не соблюсти, то или не произойдет сварка, или произойдет перегрев металла, то есть получится брак.
То есть, получается, надо железо до одной температуры догореть, сталь до другой?
Нет. Они свариваются при очень узком температурном интервале. То есть нужно поймать этот интервал.
Не перегреть?
Не перегреть и не догреть. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, нужно знать свойства флюсов. Флюсы позволяют...
Что такое флюсы?
Флюс — это состав, который добавлялся на свариваемой поверхности, чтобы разжижить шлаки, которые получаются при этом, и чтобы шлаки вывести из сварного шва как бы. Флюс... Извините. Сейчас современные кузнецы в качестве флюсов используют в основном буру. В древности, скорее всего, это был песок. Ручной песок.
То есть сначала посыпают песочком,
да, прикладывают стальное лезвие, и начинается проковка.
Я бы думал, что наоборот, так по обывательской логике, что только помешал бы этот песок.
Нет. Ага. Вот как раз он позволял... ведь при нагреве происходит ошлакование поверхности. Эти шлаки будут мешать сварке, и их нужно вывести. А вот песок, он позволял им понижать температуру плавления шлаков, разжижаться, и при ударах молотом эти шлаки как бы вытекали из сварного шва, их вытесняли давлением.
А вот тут, кстати, да, про удары молотом. Получается, мы же не только приложили, там надо еще как-то проковать это.
Да, обязательно, обязательно это проковывалось все.
А как...
Это называется кузнечная сварка, когда за счет вот давления две поверхности, они соединяются.
А как, смотрите, вот сейчас у нас есть плоскость, да, да. А к ней, к краю ее нужно приковать.
Вот я поэтому и говорю, что существовали разные варианты наварки, или в торец, это будет торцовая наварка, или
просто
с небольшим,
приложить.
Или небольшим вот таким нахлёстом. Ага. Или еще существовала V-образная наварка, когда стальную пластинку складывали в виде буквы, латинской буквы «В», и в нее вставляли железную основу.
Она как бы обнимала.
Да, она как бы обнимала с двух сторон.
А, ну так проковывать-то удобнее, да.
Ну вот существовали вот три основных таких вида наварки.
Ага. А что мы знаем о, скажем так, социологии, металлургии, вот этот период еще вот самый ранний, там, 7 век, там, 6?
Ну, это, скорее всего, было так называемое общинное ремесло, когда кузнец обслуживал ближайшую округу.
То есть не одну деревню свою, да?
Думаю, что нет, потому что, деревни тогда были очень небольшие, и продукция кузнеца должна была расходиться на какой-то территории. Тем более, что в это время уже появляются довольно крупные поселения на славянской территории. Ну, мы их знаем, они хорошо исследованы археологически. Это поселение Горналь, например, это Тичиха на Дону, И в этих поселениях, конечно, были кузнецы, которые обслуживали ближайшую округу.
А мы это археологически фиксируем с помощью горнов, да? То есть мы находим жилища,
в котором есть горны. Вы знаете, к сожалению, находки горнов, они очень редки, потому что металлургические горны, они существовали, в общем-то, за поселениями, на каком-то удалении, и были приурочены к рудопроявлениям.
То есть поближе поэтому, туда, к месту, где добывали руду.
Поэтому найти их очень сложно, особенно вот для этого времени, когда, ну, было 2-3 горна небольших, и они работали достаточно продолжительное количество времени, но найти их очень сложно. Это когда вот находят вот такие центры, вот как например, Румынский, который я упоминал, где сотни горнов было.
И много лет.
Да. Тут уже можно говорить. А металлургические горны — это крайне редкая находка. Кузнечные мастерские тоже довольно редко попадаются, потому что, ну, кузнечная мастерская в силу своей специфики, она существовала где-то на границах поселения. Не всегда ее можно обнаружить. К тому же инструментарий кузнеца, он всегда ценился. Он и сейчас, в общем-то, кузнецы очень ценят свой инструмент. А в те времена, конечно, это были драгоценность в какой-то мере.
Имеется в виду молот, там, молоток, наковальня.
Клещи, наковальня тем более. И поэтому эти находки тоже крайне редки. Крайне редки. Вот, поэтому у нас по существу таких ярко выделенных комплексов очень немного.
А, соответственно, откуда мы знаем вот про эту социологию, да? То есть это семейное было мастерство, оно передавалось по наследству как-то?
Ну, как это
только
передавалось, трудно сказать. Скорее всего, поздним. Да, вот так рассуждая логически, потому что для того, чтобы стать кузнецом, требовалось определенное количество времени, требовалось овладеть многими науками, требовалось определять температуру металла, знать, при какой температуре что происходит, при какой температуре можно ковать один металл, я говорю сейчас только о черных металлах, то есть под разными металлами я понимаю железо, разные сорта стали, каждый металл требовал своей температуры ковки. И поэтому, конечно, обучение это длилось довольно долго, прежде чем подмастерье мог стать мастером. Была ли это семейная или набирали со стороны каких-то кузнецов? Ну, конечно, говорить об этом мы не можем. Но так чисто логически, конечно, скорее всего, это была семейная традиция. Когда отец передавал сыну свои знания, свои инструменты.
И вот, кстати, про передачу знаний. А потом, я так понимаю, начинается новый период, это уже когда начинается эпоха викингов, с севера распространяются другие технологии. Что это такое, как они развились там, в Скандинавии, как они пришли к нам?
Да, это совпадает, вы знаете, очень интересный процесс, это совпадает с историческим процессом образования древнерусского государства. Именно в это время начинается экспансия викингов, проходят и викинги, или варяги, как называли их на Руси, появляются на нашей территории. И именно в это время происходит распространение новой технологии, технологии так называемого трехслойного пакета. Эта технология связана с расположением стальной полосы между железными полосами. Получается, как такой сэндвич. Даже некоторое время ее по-английски так и называли «сэндвич технологии».
То есть внутри твердая сталь,
да, а по бокам железо.
И вот эта сталь, она краями немножко выступает за железо. Соответственно, режущая кромка стальная.
Да, режущая кромка всегда стальная.
Что это дает? Зачем это надо? Такие
вы
сложности.
Знаете, во-первых, это получается композитный материал. Он менее ломок, он более упруг за счет вот этой композитности. Во-вторых, при заточке всегда на лезвие выходит сталь.
Потому что более твердая.
Да, стачиваются эти железные полосы. Кроме того, вот такая классическая, как мы ее раньше называли, или североевропейская, как мы называем это сейчас, технология, она основана на том, что по бокам располагается фосфористое железо, железо с высоким содержанием фосфора. Это железо обладало рядом особенностей. Оно было тверже обычного железа. При полировке оно имело такой серебристый блеск. И, кроме того, оно хорошо противостояло коррозионным воздействиям. Угу. То есть, вероятно, оно имело какие-то такие эстетические качества, такой серебристый блеск металла.
И не ржавеет, но меньше ржавеет.
Меньше ржавело. Первые такие ножи известны как раз на территории Скандинавии. Это 7-8 век.
Угу.
У нас они появляются где-то на рубеже 8-9 века в поселении Старая Ладога, которая была первоначально таким форпостом варягов на восточноевропейской территории. Постепенно эта технология распространяется, поскольку варяги осуществляли в Восточной Европе такую роль купцов, прежде всего, транзита по Великому Волжскому пути. Все говорят о пути из варяг в греки, но это скорее был второстепенный путь по отношению к Великому Волжскому пути, по которому из Азии шло серебро в Европу. Вот самое главное назначение этого пути. И вот деятельность, функционирование этого пути осуществляли варяги. Разумеется, путь очень длинный, и на его территории должны, на его пути должны были возникнуть какие-то поселения, которые осуществляли, в которых осуществлялся ремонт, в которых можно было отдохнуть, где были волоки с одной реки на другую, ведь Россия — это страна рек, и все пути очень долгое время были именно речными. И вот осуществление контроля этих волоков, обеспечение безопасности волоков, должны были какие-то определенные поселки. Здесь, естественно, в этих поселках были кузнецы, которые осуществляли ремонт, и оборудование, и кораблей, и так далее. И, естественно, они изготавливали какую-то продукцию, которая начала расходиться среди местного населения.
Причем купцы это скандинавские, которые...
Вы знаете, ну... Тут трудно говорить.
Металлурги, я имею в виду, кузнецы.
Ну, первоначально, да. Угу. Первоначально, конечно. Но вот когда мы говорим, скажем, о варягах, то трудно говорить, кто составлял эту там артель или группу. Это все выходцы из Скандинавии. Или здесь уже были славяне, которые...
Ну да, мы знаем, что эти ватаги,
да,
они были полиэтничными.
Они полиэтничными. Угу. Говорить о каком-то определенном этносе сложно. В это же время начинается процесс возникновения древнерусских городов.
Угу.
И сразу же в этих городах, это Новгород, это Псков, это Суздаль, это Ростов, это Киев, мы видим в ранних слоях преобладание технологии трехслойного пакета.
Угу.
Причем уже в это время, как мы считаем, древнерусские кузнецы осваивают эту технологию. Но осваивают ее несколько по-своему. И мы говорим о появлении варианта восточноевропейского трехслойного пакета, когда не совсем соблюдаются все параметры вот этого так называемого классического варианта или североевропейского. Или форма ножа была местная, или не использовалось фосфористое железо, или сталь была более низкого качества. Ну, вот такие вот отступления позволяют говорить, что это уже продукция, изготовленная как бы в скандинавских традициях, но...
Творчески переработанная под местные условия.
Да, 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 скорее всего так. Ага. Дело в том, что фосфористое железо вообще до эпохи викингов на территории Восточной Европы не применялось. И другими, и финно-уграми оно не применялось, и балтами оно не применялось. И только вот с появлением викингов эти руды, видимо, начали разрабатываться.
Угу. Фосфористое железо для, там, что называется, для идиотов, это не специально обработанное железо,
нет,
насыщенное фосфором,
нет.
Это именно руда.
Это
такая,
железо,
полученное
из высокофосфористых руд.
Угу. Спасибо. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Владимиром Игоревичем Завьяловым и обсуждаем технологии металлургические, которые бытовали на Руси. После новостей мы вернемся. Никуда не переключайтесь.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Владимир Игоревич Завьялов, мы говорим о металлургии на Руси. Мы уже начали обсуждать то, что восьмом, видимо, веке, там, девятом, к нам пришли технологии из Скандинавии. Это технология трехслойного пакета, когда высокоуглеродистая сталь находится в середине, и
да.
на нее как бы сверху наваривают железо, фосфор. Собственно, вот чем это по технологии, чем это сложнее, чем та технология, которая существовала до этого?
Вы знаете, это пока вопрос вопросов. Потому что Борис Александрович Колчин, который и открыл смену одной технологии другой, он считал, что трехслойный пакет более трудоемкая технология, чем наварка. При общении с современными кузнецами-реконструкторами они считают, что по временным затратам это одинаково. И вот ну, здесь хорошо бы провести серию экспериментов, которую я надеюсь, которой надеюсь заняться в будущем, которая позволила хоть как-то пролить свет на эту картину. Но что происходит уже доказано, что происходит исторически? Трехслойный пакет, который становится основой древнерусского городского кузнечного ремесла уже в X веке, существует до середины XII века. И в XII веке он сменяется другой технологией. Технологией, которая была известна древним славянам, но применялась она нечасто, хотя и есть находки. Это технология наварки.
Так и та же, которая была до этого, вернулась,
ну,
получается.
Она, да, да, она была, я еще раз повторю, что она была ну, в небольшом количестве, но присутствовала. И вот в середине XII века древнерусские кузнецы переходят на наварку. Технология трехслойного пакета исчезает. Это в какой-то мере связано и с тем, что варяги уходят с политической арены в конце XI века. Но вот после середины XII века трехслойный пакет на древнерусских памятниках уже не встречается.
То есть получается, а это так хорошо коррелируется с, я сказал бы так, с социологией международной, да? То есть в тот момент, когда вот была эпоха викингов, когда здесь очень много было приезжих викингов, это было как бы
совершенно
модно,
верно.
И все это использовали,
да.
Эту технологию. Но а
с
потом
другой,
ушло.
С другой стороны, это еще связано с тем, что середина XII века — это резкий рост экономики древнерусской. Это возникновение десятков, если не сотен городов. Это развитие городского ремесла. Городское ремесло уже становится основной, основой экономики древнерусской. Это обособление самостоятельных княжеств. То есть это расцвет Древней Руси. И именно в это время происходит смена технологий. Вот Борис Александрович как раз и связывал этот процесс, что... уходит более трудоемкая технология, приходит более менее трудоемкая.
То есть массовое более производство,
да,
необходимо?
Да, да. Не знаю, пока вот у нас этот тезис, ну, мы не очень с ним, не то чтобы согласны, но надо проверить. Пока вот данных таких нет. Но самое интересное, что вот технология наварки, она настолько становится прочной, технологией древнерусских мастеров, что переживает и такое явление, как татаро-монгольское нашествие. Мы специально исследовали материалы и городов, которые не страдали от нашествия, это Псков, Новгород, и материалы городов, которые постоянно подвергались набегам, это Москва, это Тверь, это небольшие города. И оказалось, что в основе, во всех городах, в основе лежит технология наварки. И она продолжает свое доминирование вплоть практически до эпохи уже индустриальной. Хотя где-то с середины 15 века, а особенно в 16 веке, вот с возникновением общероссийского рынка, с установлением уже московского государства, централизованного государства, происходит еще один как бы поворот, возвращается к более простой технологии изготовления орудий из сырцовой стали, о которой я уже говорил. Это сталь,
то есть
которая
цельная,
получалась,
да, не сваренная,
да,
там,
которая получалась при металлургическом процессе. Мы считаем, что уже к 15 веку металлургический процесс был хорошо освоен, и кузнецы могли целенаправленно получать такую сталь. Да, она была, распределение углерода в ней было неравномерным, но это была уже более высокоуглеродистая сталь, то есть на отдельных участках можно было получать сталь с 0,7 даже процентов углерода, это достаточно высокоуглеродистая сталь, но на отдельных участках. И вот этот вот процесс, процесс замещения одной технологии наварки, технологии изготовления из сырцовой стали, он, конечно, намного экономичнее, потому что вы используете только сырье, вам не нужно дополнительные операции по навариванию лезвия, продукция становится больше, она становится дешевле. И это как раз связано с началом вот такого вот централизованного государства, началом общероссийского рынка. Но при всем при этом технология наварки сохраняет в какой-то мере свою позицию, вернее, она уступает, но ее значение все равно остается достаточно большим. Мы видим достаточно большое количество изделий, изготовленных в этой технологии. Более того, я исследовал материалы из русских становищ на архипелаге Шпицберген. Это уже 18 и даже 19 век. Вот среди этих материалов тоже есть ножи с наварными лезвиями. То есть до 19 века еще эта технология применялась.
То есть получается, вот весь этот процесс смены традиций металлургических, он такой достаточно хаотичный. То есть нельзя сказать, что вот там постоянное усложнение, да, какое-то происходит. Технологии возвращаются, уходят,
он
приходят.
Он не совсем хаотичный. Он, если мы говорим о древнерусском государстве, то здесь смена технологий была связана во многом с экономикой. Во многом с экономикой. И если говорить о смене, вернее, о доминировании стальной выковки из стальных материалов, то, в общем-то, это все равно переход на какой-то другой уровень, потому что здесь, как я уже говорил, целенаправленное получение сырцовой стали. Ее специально получали. Ну, это можно было сделать путем регулирования процесса, то есть увеличить содержание углеродов в домнице и так далее, и так далее. За счет температуры, за счет дутья есть такие приемы, которые позволяют насытить крицу углеродом.
А вот когда мы говорим про доминирование скандинавской технологии, вот этого трехслойного пакета, и вообще, в принципе, говорим, когда об этом периоде, торговля, мы, ну, понятно, да, что там идет с юга, точнее, из Азии идет серебро, мы отправляем туда пушнину, еще что-то. Вот само сырье для металлургии, оно являлось предметом торговли? То есть, условно, скандинавы, которые там у себя придумали трехслойный пакет, они привозили свою какую-то сталь, железо сюда, еще что-то, или использовалось
только местное? Я не думаю, что это было в каких-то широких масштабах, потому что получение черного металла, получение железа уже было так хорошо освоено, что не было необходимости везти сырье. Возможно, везли какую-то продукцию уже готовую, это да, это возможно. Но само сырье во многом было местное. Ну, за исключением, может быть, таких редких сортов, как, скажем, высокоуглеродистая сталь, которую могли получать только в определенных местах. И потом, вот есть интересный пример, правда, он касается Западной Европы. Это исследование английского ученого Алана Уильямса о мечах известной оружейной фирмы «Ульфберт». И вот на мечах, где стоял подлинное клеймо «Ульфберта», сами клинки были откованы из дамасской стали, из сварочной дамасской стали, а лезвия были наварены из литой, стали высокоуглеродистой, а литой стали Европа не знала. Это сталь, которую производили в странах Средней Азии. И вот она поступала в Европу, и вот эти оружейники наваривали эту литую сталь на свои мечи.
Ага, то есть, получается, они как бы полуфабрикаты привозили
оттуда, из Азии, да? Конечно.
А
это вот такой как бы уникальный пример, это, конечно, не было постоянным явлением.
А вот считается, что в Скандинавии там почему, собственно, технологии, ну, так развивались металлургически? Потому что там железо само по себе лучше, вот эти руды, чем наша болотная руда. Это не повод ли оттуда возить?
Тут трудно сказать, потому что, да, в определенный момент Скандинавия поставляет очень много железа в Европу прежде всего.
Угу.
Прежде всего в Европу. Но это может быть связано с тем, что, во-первых, наличие родных источников и леса.
Угу.
Это раз. Во-вторых, известно, что...
А лес, который нужен для металлургического
угла,
процесса?
Да, да, да. Прежде uh-huh. всего, углежение, потому что металлургия основана на древесном угле.
Uh-huh.
Может быть, и связано с тем, что ну, выгоднее было приобретать полуфабрикаты, чем развивать вот, металлургию у себя, то есть изводить свои ресурсы. Это тоже известно. Uh-huh. Тоже известно. Особенно это касалось крупных держав, которые старались вот, развивать металлургию где-то у себя на периферии.
А в каком виде возились эти ресурсы?
Ну, мы знаем,
вот у нас есть железо, это что, какая-то чушка такая?
Мы знаем о том, что возились такие полуфабрикаты, которым придавали форму различных изделий. Это или топоры, форму топоров, или форму сошняков. И даже в Польше был раскопан клад вот этих полуфабрикатов, который насчитывал 3 тонны
Ого.
Железа. Вот угу. Был такой склад, где вот это все складировалось.
А вот это получается, это просто большой кусок железа в форме топора?
Нет, это или да, как? Да, это кусок железа в форме топора. Вот таких несколько тысяч таких вот.
Но не подразумевается, что из одного этого куска делается один топор.
Нет, не обязательно.
Это просто это для форма, красоты, что ли, форму придавать? Он больше, соответственно, из него много топоров может быть.
Скорее всего, это для того, чтобы показать, что ну вот, качество, что, вернее, что это полуфабрикат имеет определенный вес,
угу.
То есть стандарт.
Угу.
Определенный стандарт.
Ну, то есть как слиток такой формы просто, да?
Ну, примерно, да. Придавали вот куску железа, это нельзя назвать слитком, потому что железо не отливали.
Ну, да, да. Ага.
Придавали определенную форму.
Угу. Хорошо, а если говорить еще про экспорт, вот бытует мнение, верно ли это, что наши клинки, они, собственно, не у нас отковывались, что их тоже привозили в виде каких-то полуфабрикатов из Скандинавии?
Я думаю, что в основном, ну, я не берусь сказать, что на 100%, но в основном клинки привозились из рейнских, так называемых рейнских мастерских, где было организовано оружейное производство.
То есть из Германии современной?
Да, да, из современной Германии, с территории современной Германии. Они поступали вообще по всей Европе, не только к нам. Но, угу. скорее всего, и скандинавские так, клинки, они поступали оттуда. Значит, на чем основано мое мнение? Во-первых, у нас известно, боюсь сказать точно, но где-то больше 20 клинков подписанных.
Угу.
На всех стоит латинская надпись.
Угу.
Кроме одного клинка. Кроме одного клинка, который был найден у станицы Вощеватой еще в начале 20 века при расчистке, там вроде бы обнаружилось клеймо Людота Ковали.
А, ну это знаменитый,
да, знаменитый клинок.
Угу.
Но дело в том, что в последнее время верность прочтения вот этой надписи тоже подвергается сомнению.
Угу.
И при современные украинские археологи исследовали этот меч и считают, что Анатолий Николаевич Кирпичников, который опубликовал эту надпись, не совсем верно интерпретировал вот эти вот знаки. Ну, хорошо, допустим даже, что Людота Коваль — это действительно произведение русского мастера. Но больше 20 мечей — это европейские. Значит, соотношение все равно будет
угу.
таким, что в основном клинки поставлялись из Европы.
То есть, получается, не из Скандинавии, а все-таки с территории современной Германии. Там был центр.
Там был центр. Как они попадали? Ну, тут могли и через Скандинавию. То есть, каков был путь?
Ага. Конечно, а чем там... почему там-то, вот, собственно, был центр? Это же должны быть какие-то объективные причины.
Он возникает еще в позднеримское время.
Угу.
Это уже такие традиции, когда там были организованы именно оружейные мастерские. И вот освоение вот такой сложной технологии, как дамасская сталь,
угу.
Она привела к тому, что вот там возникает ряд оружейных мастерских, специализировавшихся в основном на производстве оружия.
Которые поставлялись на, во всю Европу.
Уже на всю
Европу. В каком виде? Это уже прям готовый цельный меч к нам приезжал?
Вы знаете, тут как раз вот вопрос, потому что есть мечи, на которых вот тот же Анатолий Николаевич Кирпичиков, это крупнейший наш оружиевед археологического оружия, он выделяет именно древнерусские формы наверший и перекрестий.
Угу.
То есть могли поставляться и заготовки, где, на которых уже местные мастера делали по своему вкусу, по своим традициям, вот навершие, рукояти и так далее.
То есть поступал голый клинок, вот эта полоса стали прокованы.
Вполне вероятно.
Хорошо, надо еще успеть обсудить вот такую штуку. Бренд, всем известный, древнерусский булат. Что это? О чем это вообще?
Ну, вы знаете, древнерусский булат, это можно говорить даже не, скорее не древнерусском булате, а русском булате, который изобрел Аносов в 30-е годы 19 века.
То есть совсем в 19 веке.
Да. Потому что, как я уже говорил, ну, булат, начнем с того, что булат — это литая сталь.
Угу.
Литой стали Европа, включая Древнюю Русь, не знали. Это было как бы ноу-хау среднеазиатских мастерских.
Угу.
Это описывал и Аль-Бируни, производство булата. Значит, булат — это как бы разновидность литой стали. То есть первоначально в этих мастерских была получена просто литая сталь, тигельная сталь.
Угу. Сталь. То есть это металл, который нагревали до такой температуры, что он, собственно, лился.
Да, это было распарено.
Ага.
Более того, там было высокое содержание углерода, что понижало точку плавления.
Угу.
Вот за счет этого и получали тигельную сталь.
Угу.
Это известные центры в Мерве, это современная Туркмения.
Угу.
Но это восьмой век.
Угу.
Это восьмой век. И вот эта сталь, она широко расходилась. Достаточно широко. Известны клинки из литой стали в позднесарматских памятниках.
Угу.
Но это импортные, естественно,
ага.
клинки. Известны клинки из литой стали даже в Предуралье.
Угу.
Это, опять же, все 4-5 век новой эры.
Наши, ага.
Да. Но это еще литая сталь. А вот булатная сталь, она, вероятно, появляется где-то ближе к X веку.
Угу.
И вот эти клинки, они тоже... пользовались, конечно, большим спросом.
И но... это тоже экспорт азиатский?
Да, да, конечно, это экспорт оттуда.
То есть, получается, у нас в Средневековье на Руси возили с двух сторон, то есть с Рейна оттуда, с Запада, и с Востока вот эти вот булатные.
Ну, булатные, понимаете, в чем дело? Анализов, металлографических анализов мечей очень мало.
Угу.
И ни один меч пока я не видел от булатной стали.
Не видели, в смысле, их нет, или вы просто еще не исследовали?
Среди исследованных не попался. Хотя я говорю, что мечей исследованных, вот, происходящих с территории Древней Руси, очень немного. Очень немного.
Откуда мы тогда знаем, что булат возили к нам сюда?
Это какая-то вот традиция. Ну, это, знаете, может быть, пошло из интерпретации слова «полку Игореве», где упоминаются хоролужные мечи.
Ага.
Хотя что понимать под термином «хоролук»? Не совсем ясно. Хоролук, как обычно, переводит черный цветок.
Угу.
Но это может быть и не булат, а это может быть дамасская сталь. Где
угу. То есть вот эти вот разводы знаменитые на поверхности.
Где кузнецы преднамеренно получали определенный рисунок.
Угу.
Булатная сталь, она характерна тем, что там рисунок будет непреднамеренный.
Угу.
Там будут просто какие-то переплетающиеся линии, ну, как на муаре.
Угу.
А дамасская сталь, как правило, это сталь с определенным рисунком. И очень часто, до, может быть, даже до нынешнего времени, и сейчас даже многие путают булат и дамаск. Мы под булатом понимаем именно литую сталь.
Угу.
Дамаск — это сварочная сталь. То есть это сочетание, это композитный материал, прежде всего. Это сочетание разных по качеству полос железа и стали.
Угу. Ну, их там большое количество,
и
в отличие от тех технологий, про которые мы говорим.
Да, их большое количество, они скручены, перевернуты, и что позволяет получать рисунок.
Угу. Хорошо, а что мешало перенять вот эти технологии, если мы говорим, да, что ножи, вот самый массовый материал, их делали там и когда это было модно, и по скандинавским технологиям, а потом эти наварочные, что мешало клинки-то, собственно, у нас делать?
Понимаете, ну, как сейчас, так и тогда ноу-хау было большим секретом, им особо не делились, и, скажем, ну, кузнец мог, постояв рядом с другим кузнецом, там, заимствовать какие-то приемы, но все до конца перенять было невозможно.
То есть вот эти вот рейнские мечи, они же делались по той же технологии, там, трехслойного пакета, там, наварочные?
Они разные, они очень разные. Они из, как я уже говорил, из дамаска могли делаться, когда на железную основу наваривались дамасские пластины, могли, даже были просто железные, мы знаем, мечи. Непонятно, это брак это или специально дешевая продукция, но были, были железные мечи. Но вот высокими технологиями, конечно, делились. И вот технология сварочного дамаска, известная вот в этих мастерских, и известная в римское время, мы знаем римские мечи, тоже изготовленные из этой технологии, она дальше не распространялась. Она дальше не распространялась.
То есть вот это технологический секрет, и их
секрет,
оберегали.
Это был большой секрет, что называется.
Хорошо, а как мы теперь вот эти секреты распутываем? А, я понимаю, почему с ножами проще работать, потому что это массовый материал, их много, а не маленьких, в общем, не так жалко. Вот расскажите, что вы с ними делаете, как мы узнаем, вот, собственно, раскручиваем в обратную сторону эту технологию?
Это метод археометаллографии, который был внедрен в науку вот моим учителем Борисом Александровичем Колчиным на рубеже 40-х-50-х годов прошлого века. Он заключается в том, что берется образец, выпиливается из предмета, он специальным образом обрабатывается, полируется.
А как это выпиливается? Вот у нас есть ножик.
Да,
что?
Лезвие. Ну, мы сейчас предпочитаем работать с обломками, когда можно взять полный срез ножа. Ну, или делается выпил с лезвийной части. Затем этот выпил обрабатывается, шлифуется, полируется до зеркального блеска, травится специальными реактивами и рассматривается на металломикроскопе, на котором видно структурные составляющие, наличие сварных швов, качество сварных швов, качество обработки металла, количество шлаков и прочее, 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 это уже дело техники. Измеряется микротвердость, который тоже позволяет говорить о качестве структуры. И вот на основании этого делается вывод об изготовлении одного конкретного предмета.
То есть мы видим срез этого ножа, да, и по нему там определяем, вот здесь более твердая сталь, вот здесь вот.
Ну, вот.
И там и по рисунку видно, да, и по
еще. Да, конечно, конечно. Когда уже набирается большое количество этих анализов, мы можем говорить о традиции какой-то при изготовлении того или иного вида продукции.
И, насколько я понимаю, у вас богатая, скажем, как это, картотека вот этих вот.
Ну, сейчас количество анализов, ну, это с конца, скажем, бронзы и до 19 века составляет у нас более 13 тысяч. Могу сказать, что это крупнейший банк в мире. Ни одна лаборатория не обладает таким банком.
А с мечами этого не делают просто потому, что мечей меньше, они...
Мечей меньше. Потом мечи сейчас все находятся в музеях, а музеи сейчас не идут на предоставление своих материалов для вот таких вот анализов.
Угу.
И вот с этим связано, что с оружием работать очень сложно.
Угу. Но есть какие-то перспективы? Мы можем как-то проникнуть внутрь этих мечей неинвазивными методами, насколько я понимаю? Там их сейчас
вы знаете, пока, пока ничего не придумано, чтобы заменило металлографию.
Угу.
Ни один современный метод вот на 100% металлографию не заменит. Ну, к сожалению, уже время подходит, а то бы я мог рассказать о печальных опытах общения с современными методами, когда мне определили одну технологию, когда я посмотрел металлографию, оказалось, что совсем другое.
Угу. То есть все-таки разрушающие методы,
да,
самые
пока,
точные,
пока,
да?
И это признают, кстати, западные наши коллеги.
Ага. Хорошо. Спасибо огромное.
Спасибо.
Это была программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях был Владимир Игоревич Завьялов. Мы обсуждали металлургию на Руси. До встречи в следующую субботу. Пока.